Прогноз погоды в крупнейших российских городах и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Если верить синоптикам, сегодня плюс 10, переменная облачность и без осадков. Сегодня пятница, 8 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот тема ближайшего часа. В воскресенье, 10 октября, в Киргизии пройдут парламентские выборы. В них примут участие 29 партий. Уникальная программа оркестра военно-морского флота в Международном доме музыки. Накануне единого дня голосования в России. 10 октября почти во всех регионах выборы местного уровня. Независимых кандидатов не зарегистрировали. Оппозиционные партии не подпускали близко к избиркомам. Тех, кто регистрацию прошел, лишали возможности агитировать. Все, что близко и дорого власти, попало в бюллетени для голосования. Так российские общественные эксперты очертили проблемы типичной российской избирательной кампании. Почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений? Ответы на этот вопрос ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Участвуйте в дискуссии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как мы уже говорили, в ближайшее воскресенье в России единый день голосования, 7850 выборов разных уровней и 4 референдума. Но не только Россия в эти выходные переживет выборы. Также подходит к концу предвыборная кампания в Киргизии, где весной этого года был смещен президент Курманбек Бакиев, и власть в стране временно перешла к Рузе Атунбаевой и ее сторонникам. В воскресенье, 10 октября, в республике пройдут парламентские выборы. В них примут участие 29 партий. В связи с ростом напряженности в стране, накануне все подразделения МВД Киргизии были переведены в состояние повышенной готовности. Временные власти боятся повторения событий, подобных межэтническим столкновениям, которые охватили юг страны в начале июня. Подробности о ситуации в предвыборной Киргизии узнал мой коллега Павел Куравский.
На 120 мест в новом составе парламента Киргизии претендуют 29 политических партий. Для попадания в парламент им необходимо преодолеть 5-процентный барьер и набрать не менее 0,5% голосов от количества зарегистрированных избирателей в каждой из 7 областей страны, а также в городах Бишкек и Ош. По прогнозам экспертов, реально сделать это смогут не более 7 партий. Мы связались с нашим коллегой в Киргизии, журналистом Кириллом Степанюком. Кирилл, какова сейчас обстановка в республике? Много ли предвыборных нарушений?
Вы знаете, обстановка в последние несколько дней перед выборами накаляется. Достаточно много появилось компрометирующих материалов, в том числе на лидеров провластных партий. Накануне в Бишкеке несколько десятков человек, это родственники погибших во время революционных событий в Бишкеке, разгромили в Бишкеке офис одной из партий оппозиционных, костяк которой составляют бывшие министры и приближенные Курманбека Бакиева. Появились также компрометирующие материалы на других лидеров партий. Борьба проходит с ярко выраженными грязными технологиями, и 29 политических организаций, которые вступили в борьбу за депутатские мандаты, не гнушаются никакими негативными моментами по принципу «топи соседа своего».
Накануне оппозиционные партии «Арнамыс», «Атажурт», «Республика» и «Жишасын Кыргызстан» обвинили власти и, в частности, социал-демократическую партию, резко теряющую голоса избирателей, в намерении перенести голосование на февраль следующего года. Кирилл, насколько оправданы опасения оппозиции?
Появилась такая информация о том, что одна из партии власти, рейтинг, который начал резко падать, попытается сорвать парламентские выборы. Таким образом, выдвинуты две версии. Во-первых, это организация беспорядков, которые, в нынешней ситуации вполне возможны, учитывая то, что на юге страны еще клеют очаги недавнего межнационального конфликта. Поэтому воспользоваться этой ситуацией действительно может кто угодно. И если страна будет погружена в хаос, тогда, естественно, речь ни о каких выборах идти не может. Но еще и говорят о технических таких моментах, заложенных в Конституцию, о том, почему выборы могут не состояться или быть признаны недействительными. Это так называемый региональный барьер. Любая партия, даже если лидер гонки в одном из регионов не преодолевает 0,5%, она автоматически лишается всех голосов и занимается, отстраняется от участия выборов. И вот, используя административный ресурс, вот эти вот небольшие ловушки могут быть расставлены против нескольких партий. И таким образом тоже может получиться так, что выборы просто не состоятся.
Какие нарушения выявляют международные наблюдатели и как они отзываются о нынешней предвыборной кампании?
Международные наблюдатели приезжают, прибывают как бы в республику, да, но таких еще серьезных каких-то их отзывов не было, наверное, потому что они пока только изучают обстановку. Но вот один из фактов того, как проходит борьба, произошел сегодня достаточно такой серьезный инцидент. Было организовано досрочное голосование для учащихся одного из военных вузов, одной из академий. На это голосование, во-первых, не были приглашены наблюдатели, не местные от партии, не международные. Во-вторых, это голосование проходило с грубыми нарушениями. Оно проходило в лучших традициях того, как это было в советские времена, ну, как голосовала у нас армия. Да, все взяли под козырек и пошли опустили в урну бюллетеня за того, за кого нужно.
Насколько интересуются грядущими выборами в Киргизии сами жители страны?
Учитывая, что за последние 5 лет было свергнуто 2 режима, то эти выборы и та социально-экономическая ситуация в стране, которая складывается, она не очень хорошая, действительно заставляет людей задуматься о том, кто будет править страной. Интерес к выборам есть, но в такой ситуации, где используются грязные технологии, в этом обилии партий, многие из которых мыльные пузыри, просто очень сложно разобраться.
Это был наш коллега в Киргизии, журналист Кирилл Степанюк. Особенности киргизской избирательной системы затрудняют прогнозирование итогов голосования. Согласно опубликованным 4 октября результатам опроса общественного мнения, проведенного Общественным фондом поддержки программ развития при финансовом участии ПРООН, шансы пройти в парламент имеют 7 партий. Это оппозиционные Арнамыс генерала Феликса Кулова, Атажур, Триспублика и Бутун Кыргызстан, а также 3 партии, представители которых образуют временное правительство: социал-демократическое, Атамекен Намурбека Текебаева и Акшумкар Темира Сариева. В условиях обостряющейся борьбы Бишкек готовится к худшему. Милиция перешла на усиленный казарменный вариант несения службы. По словам главы МВД Киргизии Зарылбека Рысалиева, обеспечением правопорядка будут заниматься около 7 тысяч милиционеров и 13 тысяч дружинников. В Бишкеке милиции помогут около 3 тысяч вооруженных сотрудников частных охранных агентств и даже таксисты. В отдаленных сельских районах в течение недели будут нести боевое дежурство вооруженные охотничьими двустволками и карабинами знаменитые охотники Мергены, а прилегающие к Бишкеку районы будут патрулировать 300 всадников. В усиленном режиме МВД вместе с добровольцами придется работать как минимум до 17 октября. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
С космодрома Байконур в пятницу рано утром стартовал первый модернизированный космический корабль «Союз ТМАМ» с российско-американским экипажем. Правительство Японии выделяет более 61 миллиарда долларов в качестве мер по экономическому стимулированию. Премьер Госсовета КНР Вэн Зебао сегодня прибывает в Турцию с 2-дневным визитом. Мировые финансисты обеспокоены напряженностью, возникшей между рядом стран по вопросам валютно-финансовой политики. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 63 копейки, евро 41 рубль 35 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Американское документальное кино в Москве. Итоги фестиваля «Киношок». Книга «Правитель и его подданные. Социокультурные нормы и ограничения единоличной власти». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Центральный концертный образцовый оркестр военно-морского флота имени Римского-Корсакова готовится представить в Международном доме музыки в Москве необычную программу. Ее название «Великолепие и обстоятельства», а исполнены будут военные опусы от Моцарта до Стравинского. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, капитан первого ранга Алексей Карабанов, подготовил программу, в которую вошли военные сочинения совершенно неожиданных авторов, в причастности к ратному делу, как будто бы незамеченных. Так откроется концерт увертюрой, а затем маршем из «Женитьбы Фигаро». Алексей Карабанов поясняет.
Действительно, Моцарт несколько неожиданно оказался здесь, но это исторический факт, что знаменитая ария Фигаро «Мальчик резвый и кудрявый влюбленный», переложенная для духового оркестра, была маршем 11-го гренадерского фанагорийского полка, шефом которого был Александр Васильевич Суворов. Есть основания полагать, что именно Суворов сам и выбрал этот марш для своего полка. С этим маршем полк участвовал во взятии Измаила. И можно сказать, что под музыку Моцарта брали Измаил.
А чем вы объясняете? Ведь там же совершенно отчетливо юмористическая интонация.
Вообще Суворов был человек очень остроумный. Ему нравилась эта музыка. Собственно, юмористический оттенок, но он больше в словах. А в музыке это хороший такой военный марш.
Исполняет ли его сейчас кто-нибудь помимо вас? Я имею в виду, конечно, как военную
как
музыку.
Военный, как военную музыку его никто не исполняет. Это музыка старинная, уже вышедшая из военного обихода. Но, тем не менее, это военный опус. Моцарта, вообще с Моцартом интересная штука. Его хотел пригласить на службу Потемкин. Но Потемкин был достаточно ленив в некоторых своих делах. И вопрос приглашения Моцарта все время откладывал. Таким образом, мы лишились счастья иметь Моцарта на русской службе. Но марш фанагорийского полка не единственный в нашей программе из таких неожиданных встреч. Свадебный марш Мендельсона тоже оказался здесь.
А он-то каким образом?
Потому что с ним была такая история, когда император Александр II приехал инспектировать лейб казаков перед войной с турками. Казаки к этому тщательно готовились. У них все было украшено, и сбруи коней были украшены цветами. По этому поводу император сказал, что мои лейб-казаки идут на войну как на свадьбу. И на следующий день, когда он продолжил смотр, оркестр его встречал его новым встречным маршем. И вот этим встречным маршем как раз и был свадебный марш Мендельсона. Императору эта шутка понравилась. И с тех пор, до 1917 года, маршем лейб-казаков был свадебный марш Мендельсона. Такие истории мы расскажем на этом концерте.
То есть на концерте будет не только привычным образом звучать музыка, но и будут какие-то комментарии?
Да, все пьесы будут с комментариями, потому что, собственно, без комментариев не совсем понятно, как они оказались, так сказать, в военном мундире. В первом отделении в основном такие курьезные пьесы, но во втором отделении очень редкое исполнение, когда в одном концерте прозвучат два опуса римского корса, вариации для гобоя и концерт для тромбона, сочиненный специально для духового оркестра. В то время, когда Римский-Корсаков был инспектором военно-морских оркестров, он сочинил два этих произведения специально для концертного духового оркестра и солиста. Они исполняются иногда, но так, что в одном концерте два сразу, это вообще просто уникальное дело. И также во втором отделении прозвучит славянский марш Чайковского. Тоже достаточно редко исполняемое сочинение, очень красивая музыка.
Алексей Алексеевич, а чем вы объясняете то, что эти произведения таких хрестоматийных композиторов, тем не менее, исполняются редко?
Концерты для гобоя и тромбона, они редко исполняются, потому что не так часто духовые оркестры на эстраде. И концертные оркестры духовые не пользуются большой популярностью, к сожалению. Это как-то вышло в нашей стране из употребления, за исключением, может быть, Петербурга.
Почему вы назвали свою программу «Великолепие и обстоятельства»?
Мы позаимствовали это название из опуса Эдварда Элгара. У него есть такой цикл военных маршей, очень красивые и очень известные марши, но на самом деле они военные только по названию. Это такая симфоническая музыка в маршевом ритме. В Великобритании безумно популярная. Мы исполняем один из этих маршей. А великолепие обстоятельства, потому что это великолепная музыка, и есть определенные обстоятельства, по которым она возникла в военном жанре.
Концерт, о котором рассказывал Алексей Карабанов, состоится 17 октября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва. We'll be right back.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, в пятницу, в информационных программах мы завершаем цикл, недельный цикл сюжетов о современном положении дел и нравах в Центральной Азии. В Таджикистане, по официальной статистике, увеличилось количество разводов. За последний год в республике распалось более 6000 браков. Немалую роль в этом сыграли миграционные процессы, отмечают эксперты. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Малика Рахманова.
В Таджикистане с 2005 года вдвое увеличилось число разводов от 3000 до почти 6000 в минувшем году. Эксперты отмечают, что количество распавшихся браков продолжает расти, несмотря на нововведение в законе республики о минимальном брачном возрасте, который ранее позволял вступление в брак девушкам с 17 лет. Теперь же они могут выходить замуж лишь при достижении совершеннолетия в 18 лет. Президент республики Мумали Рахмон, ставший инициатором этих изменений, уверен, что причиной многочисленных разводов среди молодых пар является именно ранний возраст вступления в брак. Однако наблюдатели отмечают, что в последние годы возникли новые факторы, способствующие распаду семей, и один из основных среди этих факторов – трудовая миграция мужского населения. Уезжая на заработки за границу, по большей части в Россию, таджикские мужчины обзаводятся там новыми семьями, оставляя на родине часто без материальных средств прежних жену и детей, рассказывает жительница Душанбе Гульчахра.
Вот у меня соседка, она учительница. Она 8 лет ждала своего мужа. Он уехал на заработки. Как раз она забеременела, должна была родить, и он уехал. Так вот, он приехал уже, когда ребенку 12 лет исполнилось сыну. А так они общались. Он женился на русской. И он это не скрывал.
Она семью поддерживал?
Нет, он не поддерживал. И то она постоянно звонила и просила его приехать. Потому что дети растут без отца. И самое интересное то, что когда она спросила, что мне делать, мне же тяжело, мне нужна помощь, отпусти меня, он не отпустил.
Поездка домой – затратное дело. Поэтому мужчины изловчились, придумав новый способ разводов. По мусульманскому обычаю, чтобы расторгнуть брак, мужчине достаточно при свидетелях три раза сказать слово «талок», то есть «развод». Молодые люди стали разводиться по телефону или высылать три слова «талок» по СМС. О своем опыте рассказала жительница Рашского района Рахима. В то время, когда ее супруг зарабатывал в России, у Рахимы не заладились отношения со свекровью, которая жаловалась сыну на невестку.
Когда я гостила у отца, пришли свекр со свекровью. Я подумала, они за мной зашли, и вместе поедем домой. Пошла собирать вещи. Но они пожелали поговорить с моим отцом, попросили его позвать. Отцу сказали, что у нас с мужем совместная жизнь не может продолжаться. Другого выхода нет. Надо разводиться. После чего муж по телефону дал мне развод.
Другая женщина, попавшая в подобную ситуацию, жительница Таджикабадского района Азиза. Муж женился на другой в России, оставив Азизу с двумя детьми.
Говорили как-то по телефону. Вот он и сказал об этом. А что, отпускать, освобождать женщину легко, как дважды два. Жизнь такая. Чего бы тогда он туда поехал? Сказал, что больше не будет нас обеспечивать. И вообще, в Таджикистан никогда не вернется.
Это явление, недорогой развод по телефону, появилось пару лет назад. Возникли споры в обществе, насколько правомерны по мусульманским канонам заочное расторжение брака. Проповедник одной из таджикских мечетей Мавлави Зикриолох осудил подобное поведение.
Когда уезжаешь в Россию на заработки, не стоит забывать про жену и детей. Надо заботиться. Семья – это не шутки. Шариат не одобряет такие поступки. Есть случаи, когда мужчины по 10-11 лет не навещают жен, детей, не высылают им денег.
По словам социолога Саудат Алимовой, 12% трудовых мигрантов имеют вторых жен за рубежом, в частности в России. По неофициальным данным, на заработках за пределами 7-миллионной республики находится около 1 миллиона трудовых мигрантов. Более 90% выезжающих ориентированы на Россию.
Я могу сказать, что в этом году мы провели очень большое исследование по заказу глобального фонда борьбы с ВИЧ, СПИД, малярией и прочими заболеваниями по изучению отношения, поведения и мнения мигрантов к ВИЧ, СПИД. И в этих рамках мы изучали изменения сексуального поведения и семейного поведения. Согласно этому исследованию, около 12% мигрантов имеют постоянных партнерш за рубежом. В это число входят 2,1% признали, что у них есть вторые жены. Остальные признали, что у них есть постоянные партнерши за рубежом.
По мнению Саудат Алимовой, многие трудовые мигранты не возвращаются в семьи и не поддерживают с ними связь долгие годы из-за отсутствия на это денег. А каждое третье домохозяйство страны, по данным социологов, имеет по крайней мере одного члена, работающего за границей. За короткий срок миграция стала структурной особенностью экономической и социальной жизни Таджикистана. Объем денежных переводов в Таджикистан ежегодно составляет от трети до почти половины объема ВВП страны. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Битва за «Связь-Инвест». За что собрание акционеров «Связь-Инвеста» досрочно отправило гендиректора компании Евгения Юрченко в отставку? В чем суть конфликта высокопоставленного менеджера с министром связи Игорем Щеголевым? Почему единственным кандидатом на место главы одной из крупнейших коммуникационных компаний мира оказался однокурсник президента и гражданин Канады Вадим Семенов? Ответы на вопросы предлагают бывший гендиректор «Связи Инвеста» Евгений Юрченко и обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Зыгарь. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени. Время гостей на Радио Свобода. Далее в программе «Время свободы». 10 октября – единый день голосования в России. Общественные наблюдатели говорят о многочисленных нарушениях. Так почему же на выборах в России не обходится без этих самых нарушений? Такова тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Как обычно, ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Совсем скоро побеседуем также и по телефону 8-800-222-12. А пока я нахожусь на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня» и прочитаю несколько ответов на вопрос, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. Речков из Санкт-Петербурга, читатель нашего сайта, посетитель. Потому что это не выборы, а имитация, театр и клоунада, которая с каждым годом становится все менее и менее привлекательной и похожа на правду. Патриот из России. Власть, игнорирующая интересы большинства, без насилия и без нарушения прав человека, без нарушения ей же изданных законов, существовать не может. Станислав из Москвы. Виноват в этом Путин. Я считаю, что Путина нужно отправить в отставку и вернуть выборы губернаторов и мэров городов. Вот тогда выборы более-менее станут честнее. Леонид из Москвы отвечает на вопрос, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. Наказывать за нарушения должна бы независимая судебная система. Вот как она у нас появится, прекратятся нарушения, ежели за использование административного ресурса, незаконное снятие кандидата, вброс бюллетеней, неправильный подсчет голосов и так далее, можно будет получить реальный срок, охотников на манипуляции резко поубавится. Ну и еще одно мнение от Вадима из Усть-Илимска. И вы таки это называете выборами? На выборы это похоже не больше, чем Харрис Соляриса на свой мертвый земной прототип. А вот зачем вообще все это дорогостоящее и бессмысленное шоу у нас в России типа демократия? Мне непонятно. Это ответ Вадима из Усть-Илимска на вопрос, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. К беседе мы вернемся совсем скоро.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге в четверг, четвертую годовщину убийства Анны Политковской, прошли митинги памяти журналистки «Новой газеты». Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью телекомпании CNN подверг критике президента России Дмитрия Медведева, который на прошлой неделе отстранил его от должности в связи с утратой доверия. В Вологодской области 6 человек погибли и 8 получили ранения и травмы в автокатастрофе. В Петербурге задержан милиционер, обвиняемый в вымогательстве и применении пыток. С космодрома Байконур в пятницу рано утром стартовал первый модернизированный космический корабль. корабль «Союз ТММ» с российско-американским экипажем. Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год. Правительство Японии выделяет более 61 миллиарда долларов в качестве мер по экономическому стимулированию. Грузия не будет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию, заявил в четверг в Вашингтоне премьер-министр Грузии Ника Гелаури. В Караче на юге Пакистана 9 человек погибли, по меньшей мере 55 были ранены в результате двух взрывов. Смертники взорвали себя у входа в суфийскую мечеть вечером в четверг. Премьер Госсовета КНР Венди Бау сегодня прибывает в Турцию с двухдневным визитом, на котором будет обсуждаться расширение торговых связей между двумя странами. 33 чилийских шахтера, блокированных под землей с начала августа, могут быть подняты на поверхность уже на следующей неделе, заявил в четверг министр горно-рудной промышленности Чили. Пакистан рассматривает возможность открыть пограничный переход, через который ведет главный путь снабжения сил международной коалиции в Афганистане, однако пока не называет точной даты его открытия. Мировые финансисты обеспокоены напряженностью, возникшей между рядом стран по вопросам валютно-финансовой политики. Королева Нидерландов Беатрикс официально утвердила новую правящую коалицию правоцентристских партий, которая будет править при поддержке популистской партии «Свободы» Геерта Вилдерса.
Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве и в Петербурге сегодня синоптики обещают совершенно одинаковую погоду. Плюс 10, переменная облачность и без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 10 октября в единый день голосования в Самаре будут выбирать мэра. Перед выборами во многих публичных местах города людям предлагают поучаствовать в компьютерной игре «Выбери себе мэра». Такая игра беспроигрышна для кандидата от «Единой России» и, по сути, агитирует голосовать именно за него. В этом убедилась известная самарская правозащитница. С ней повстречался наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
В крупных самарских торговых и офисных центрах с середины сентября появились девушки с ноутбуком, которые предлагают всем желающим бесплатно поучаствовать в компьютерной игре «Выбери себе мэра». Игра проводится Самарским фондом социальных технологий. От участника игры требуется выбрать одного из четырех зарегистрированных избиркомом кандидатов в мэры. Выбирать надо, отвечая на задаваемые компьютером вопросы. Вот пример вопросов из игры. Какой из кандидатов самый молодой? Какой из кандидатов пользуется поддержкой федерального центра? Какой из кандидатов самый симпатичный? В игру «Выбери себе мэра» с компьютером сразилась координатор Самарской ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
Безусловно, что она заказная. Кто-то потратил деньги и установил эти автоматы. Кто-то потратил деньги на то, чтобы снабдить их программой. Это использование технологий в избирательном процессе программы, в которой, как бы ты ни играл, выпадает кандидат Дмитрий Азаров. Был заказ под какой-то результат. Какой хотели получить результат? Еще раз напомнить о кандидате.
Интересно, что в конце игры с компьютером выбирающие себе мэра самарца для получения приза, пачки печенья или шоколадки должны предоставить свои личные данные – имя, фамилию и номер телефона. Большинство простых самарцев считает компьютерную игру «Выбери себе мэра» предвыборной рекламой кандидата от партии «Единая Россия». Однако, несмотря на то, что главой города компьютер все время выбирает кандидата Дмитрия Азарова, самарцы за шоколадку и пачку печенья охотно участвуют в выборах компьютерного мэра, говорит самарец Илья Петров.
Понятно, что вся эта игра придумана, чтобы люди подсознательно выбирали Азарова. Несколько раз пробовал играть с компьютером, но и все равно все вопросы подобраны таким образом, что в мэры выходит Азаров. На это, наверное, и сделан расчет, что люди поиграют и выберут себе мэра из «Единой России» в компьютере. Потом и на выборы пойдут и проголосуют тоже за Азарова. Психология типа зомбирования предлагают поиграть в выборы мэра. Молодежи и пенсионерам понятно, что на халяву шоколадки дают, пачку печенья за голосование. Многие люди, кто играли в выборы мэра, говорят, что надо идти голосовать. Может, после голосования тоже дадут шоколадку, печенье. Знакомая играла в выборы мэра, и не каким-то фантастическим образом в итоге игры мэром стал не Азаров, а Тархов. Ей отказались вручать приз за участие в игре. Сказали, что шоколадки и печенье кончились.
Самарские правозащитники попытались выяснить в горосбиркоме, не нарушает ли игра «Выбери себе мэра» закон о выборах. Ведь это, по сути, предвыборная агитация за одного из кандидатов. Однако их обращение осталось без ответа. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
10 октября в России единый день голосования. Почти 8 тысяч, по данным избиркома, если я не ошибаюсь, 7 850 выборов местного уровня, пройдут по всей стране, будет также 4 референдума. Но общественные наблюдатели, понаблюдав за избирательной кампанией, говорят, что выборы опять пройдут с многочисленными нарушениями. И вот поэтому мы спрашиваем сегодня наших слушателей, почему на выборах в России не обходится без этих самых многочисленных нарушений. Сейчас в студии включен телефон 8 800 222 12. Поговорим с нашими слушателями об этом. Марина из Москвы на связи. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у нас выборы – это все, что игра в наперсток. И все же знают, что это жульничество. А все равно идут на выборы. А потому что они не знают, зачем нам вообще власть нужна. Вот мы живем, а власть живет совершенно отдельно. Вот я пенсионер. Вот если бы я свои деньги откладывала просто вот всю свою жизнь на пенсию, я бы жила шикарно. А я отдала их государству, власти, а теперь живу как полубомж. Все. И люди, которые работают, они знают, что им не доплачивают половину зарплаты, когда они работают. Остальное идет власти. Люди не знают, зачем им нужна власть. И поэтому, естественно, относятся к этому так же. Ну, пошли и выбрали, вроде надо. А те, кто хотят быть у власти, они знают, зачем это им надо. Потому что они зарабатывают себе на жизнь своей властью. А им люди не нужны, только чтобы они проголосовали, и все. А после этого им наше население не нужно совсем, чтобы его вообще не было. Лучше было бы так. Поэтому у нас вот такие выборы и такая жизнь.
Марина из Москвы отвечала на вопрос, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. Социальную ситуацию, на фоне которой проходят выборы, вероятно, Марина описала и верно, но вот из того, что она сказала, ответа на вопрос все же не следует. Виктор из Адыгеи, возможно, ему удастся ответить на вопрос, почему в России на выборах не обходится без многочисленных нарушений. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, это Виктор Прокофьевич Адыгея. Я считаю, что выборы честными в России были в 89-м, 90-м, 93-м годах. Дальше шла сплошная фальсификация. Ответ дает программа «Суд истории» на ТВ-5 Санкт-Петербург. За советскую власть проголосовало 85% против 15% против ультралиберальной.
Да, к сожалению, Виктор, прерывается связь, но я понимаю, что у вас есть ответ на вопрос, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. И спасибо вам в любом случае за то, что вы позвонили нам в студию. А мы все-таки переключимся на разговор с Олегом из Краснодара. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что, понимаете, вот Единая Россия, думаете, правит? Да, конечно же, нет. Она выполняет вот роль, играет роль, формальную роль вот правящей партии, но нажимает кнопки в Думе, что называется, но правит-то ведь тоже не Единая Россия. Это партия так называемых, ну, лояльных, что ли, подкаблучников, вот и все. А она не правит на самом деле. Это тоже, тот, кто правит, того не видно.
Ясно. Олег из Краснодара рассказал уже теперь не о социальной, а о политической обстановке, в которой выбирает и готовится к единому дню голосования современная Россия, на его взгляд. Эльвира из Петербурга попробует ответить на вопрос, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. Эльвира, здравствуйте.
Здравствуйте, глубоко уважаемая Евгения. Вопрос один. Административный ресурс. Что вы хотите? Путин, деспот, узурпировавший вас, не являясь членом Единой России, проклятый народ. Он, значит, они решают все. Они же у нас в Питере, вы знаете, что безобразничают. Я вот так обижена на москвичей, так недовольна. Такой город, наша столица любимая. Но вы знаете, сейчас против произвола и коррупции ведь произошло объединение. Владимир Рыжков, Владимир Милов, профессор Рыжков, Касьянов, Немцов, Яшин, Алексашенко к ним присоединяется. И знаете, в оргкомитет, у меня есть сведения, Юрга, Заузан, академик Рыжов, экономист Афанасьев примут участие в этой партии, чтобы выдвинуть единого лидера. Надо сейчас немедленно убирать Путина, он все решает. Ведь он
лейтенант. Понятно, понятно. Эльвира не зря нам напомнила о том, что, вероятно, есть и другие кандидаты для того, чтобы поучаствовать в выборах, ну, может быть, не в ближайших, но в выборах, например, 2012 года. Как знать, как знать. А пока слушаем Николая Бороду из Клинцов. Николай, здравствуйте.
Всем доброе утро. Причины жульничества, прямо скажем так, на выборах имеют глубокие классовые корни. В Все дело в том, что, собственно, после гибели Советского Союза, кто захватил власть? Партократы, которые шли к власти не во имя торжества коммунизма, а для собственной наживы. Примерно такие же хозяйственники, не сыны различных рангов и обыкновенные преступники. И вот теперь они захватили власть. И потерять эту власть для них означает, во-первых, лишиться кормушки, а во-вторых, собственно говоря, придется отвечать за сотворенные, за содеянные преступления.
Николай, спасибо большое. Да, я понимаю, но все-таки при всем уважении к тому, что наши слушатели имеют право высказывать свое мнение в ответах на наши вопросы, все-таки, мне кажется, сравнение с советскими выборами очень-очень сильно хромает. Может, там и не было нарушений, но и выборов-то что-то тоже незаметно было. Так, имитация. Ну, последний на сегодня звонок примем в студию. Анатолий из Москвы. Анатолий, здравствуйте. Анатолий? Нет, Анатолия с нами на связи. Видимо, какой-то технический сбой или устал ждать слушатель. Ну что ж, так сегодня наши слушатели отвечали на вопрос, почему на выборах в России не обходится без многочисленных нарушений. Если кто-то настроен продолжить дискуссию, вы можете сделать это письменно у нас на сайте в разделе «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Россия через год может окончательно отказаться от покупки заграничных окорочков и даже начать экспорт курятины. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их сегодня представляет Иван Трифилов.
Международный валютный фонд снизил прогноз роста общего объема экономики России в 2010 году с 4,3% до 4%, но повысил его оценку на следующий год с 4,1% до 4,3%. В целом прогноз роста мирового ВВП в текущем году эксперты МВФ повысили на 0,2% пункта до 4,8%, снизив при этом прогноз на 2011 год с 4,3% до 4,2%. В сообщении фонда отмечается, что основными рисками для мировой экономики сейчас является в частности высокий уровень безработицы и значительный объем государственного долга. Инфляция в России за период с 27 сентября по 4 октября составила 0,2%, а с начала года 6,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году в течение этой же недели рост потребительских цен был нулевым, а с начала года он составил 8,1%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 24 сентября по 1 октября увеличились на 6 миллиардов 700 миллионов долларов, или примерно на 1,4%, до 494 миллиардов 400 миллионов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Россия с 2012 года может перейти к полноценному экспорту мяса птицы, заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, отметив, что сейчас отрасль способна обеспечить прирост его производства на 16% ежегодно. Согласно ее оценке, в 2010 году объем производства мяса птицы в России составит 2 миллиона 900 тысяч тонн, что обеспечит 85% внутренних потребностей страны. Народный банк Китая разрешил иностранным учреждениям и компаниям открывать международные расчетные счета в китайской валюте в банках, действующих на территории страны. Тем не менее, большинству владельцев таких счетов будет запрещено конвертировать юани в другую валюту и обналичивать их.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
С космодрома Байконур в пятницу рано утром стартовал первый модернизированный космический корабль «Союз ТМА-М» с российско-американским экипажем. Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год. Премьер Госсовета КНР Вензя Бао сегодня прибывает в Турцию с двухдневным визитом. 33 чилийских шахтера, блокированных под землей с начала августа, могут быть подняты на поверхность уже на следующей неделе. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 63 копейки, евро 41 рубль 35 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
И для этой встречи мы выбрали одну тему.
Тему широко обсуждаемую. Это успешный пуск ракеты «Булава».
Во-первых, сглазить, хочется сказать.
Да, да, да. Вот с этого и начнем. Во-первых, пишущие коллеги дружно поддались магии чисел. И все отмечают, что это был 13-й запуск. Во-вторых, отмечается, что запуск был приурочен к дню... То есть не был приурочен, он совпал с днем рождения Владимира Путина. И успешный запуск стал добрым ему подарком к дню рождения. А вот московский комсомолец отмечает, что при этом люди, ответственные за запуск, здорово рисковали. А вот если бы запуск оказался неуспешным в день рождения Владимира Путина?
Ну, тогда уже можно было бы поступать, как было предусмотрено в советские времена, просто не сообщать масс-медиа о том, что он состоялся, точнее, получился неудачным.
Ну, так все равно что-то просачивается. Вот ведь запуск, который состоялся тогда в Норвегии, и, то есть, когда он был вроде бы успешным, и его представили как успешный, но потом выяснилось, что он был неуспешный. Вот если вот вообще не сообщать, ну, тоже, наверное, все равно просочилось.
Да, где-нибудь бы упало, кто-нибудь бы увидел, потом да. Пошли бы слухи, подозрения,
вот
домыслы.
Вот именно. И потом пытайся развеять это как-нибудь. Ну, и отмечает тот же московский комсомолец, коль скоро я его уже упомянула, что вот именно на булаву Владимир Путин в бытность еще свою президентом делал солидную политическую ставку и называл ее вот тем самым супероружием, а вот булава все никак предательски не хотела лететь при всем при этом. Ну, теперь о подробностях. Виктор Баранец, комсомольский...
Подробности полета
булава. Подробности полета, да, и всех предыдущих испытаний, и вообще ситуации. Виктор Баранец пишет в «Комсомольской правде», что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения Дмитрий Донской успешно запустил знаменитую булаву из подводного положения. Управление пресс-службы информации Минобороны сообщило об этом. Ну и как раз вот 13-й старт булавы, это пишет Виктор Баранец. Многие специалисты и журналисты сплевывали, когда речь заходила об этой цифре, но, к счастью, обошлось. Хочется верить, продолжает Виктор Баранец, что все было именно так, как говорит управление информацией. Хотя некоторые моменты, связанные с этим событием, слегка настораживают. Многострадальная судьба булавы, вокруг которой уже давно идут яростные профессиональные и дилетантские споры, о которой уже слагают ядовитые анекдоты и частушки, несколько лет на слуху у всей России. К вчерашнему запуску министры, адмиралы, конструкторы и подводники готовились как к событию государственного значения. И, по всей логике вещей, о долгожданной удаче вроде бы первым должен был сообщить народу и армии. Главком военно-морского флота или генеральный конструктор, а не информационное управление Минобороны. Ведь уже бывало такое, вот как раз напоминает Виктор Баранец, что нам радостно докладывали о тех же боевых блоках, успешно прибывших на Куру, а их потом еле находили в тайге, далеко от заданной точки прицеливания. Но все же, пишет автор, хочется верить, что здесь было все по-честному. Успешный запуск вселяет некоторый оптимизм, хотя до принятия ракеты на вооружение еще далеко. Ибо из 13 пусков лишь 6, включая вчерашний, признаны удачными или частично успешными. Вот об этом, вот об этой истории подробнее пишет «Независимая газета». Испытания булавы начались в 2004 году с проверки пары газогенератора, вытолкнувшего массогабаритный макет ракеты из пусковой шахты. Тогда утверждалось, что булаву до 2007 года примут на вооружение, но лишь в сентябре 2006 она впервые была запущена из надводного положения. Второй пуск произвели с Дмитрия Донского из-под воды в 2005 году, в конце. Тогда ракета достигла Камчатки. Вот фактически нынешний 13-й старт повторил вот тот первый успех 5-летней давности. Ну и пишут тут вот о чем журналисты, что проблема в том, что возникает плавающий характер вот этих неисправностей.
То есть то летают, то
тут, то тут. Нет, возникают неполадки каждый раз в новом месте.
А, понятно.
То есть это не какая-то...
На живульку сделали.
Вот. И вот об этом пишет как раз Виктор Баранец, что все ранее выявленные сбои на булаве имеют плавающий характер, то есть каждый раз возникают в новом месте. Поэтому сейчас вот мыслится, что изготовили три абсолютно идентичные ракеты. Вот первая, та, которая запущена успешно, и еще до конца года должны произвести два запуска вот абсолютно идентичных вот этой успешно запущенной ракет. Если все это случится, то тогда ракета уже в 2011 году будет принята на вооружение. Но вот это вот отмечают эксперты, что очень трудно достичь вот этой полной идентичности в условиях производства. То есть не факт, что она имеет место. Ну и московский комсомолец удивляется и сетует, что все-таки вот удача-то состоялась, да, вроде бы здорово, но, несмотря на нее, все же, наверное, следует сломать систему, которая безбожно опустошает бюджет страны и приводит к успеху испытаний лишь на втором десятке пусков.
Ну вот опишут ли что-нибудь газеты, хоть кто-то из экспертов говорит, насколько это нормально, когда так долго продолжается доводка вот такого рода вооружений?
Как раз вот и пишут о том, что это абсолютно ненормально.
Это ненормально.
Это ненормально, этого не может быть. Но проблема в том, что абсолютно необходимо принимать эту ракету на вооружение, потому что в противном случае Юрия Долгорукова нельзя принять, для которого строится вот эта ракета. Ну вот сейчас вот они пока собираются запускать ракету с Дмитрия Донского, как это вот было вчера, вот два раза. Потом еще все-таки надо попытаться ее запустить с Юрия Долгорукова, на котором она и должна стоять на вооружении.
Ох уж мне это исторически былинное... Фольклорная
да,
история.
Да, да, да. Добрыня Никитич, Алёша Попович. Но, короче говоря, в общем, очень дорого, очень долго. И все, конечно, выражают большие сомнения в том, что это эффективно.
Ну что ж, от сомнений воздержимся. Тем не менее, газеты об этом сегодня пишут очень подробно. И те, кто жаждет подробностей, могут обратиться к сегодняшним газетам. А с Валерией Шабаевой мы встретимся еще в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На Парижском международном автосалоне, который открылся во французской столице 2 октября и продлится до 17 октября, особое место занимают электромобили. Главное, впервые электромобиль здесь может заказать любой желающий. Вообще, каковы перспективы электромобилей во Франции? С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
Уже через год, осенью 2011 года, сесть за руль электромобиля в Париже сможет любой водитель. Для этого надо будет заплатить абонентскую плату 15-20 евро в месяц, плюс 5 евро за каждые полчаса использования электромобиля. Это проект парижской мэрии под названием «Автолиб» – «Automobile Libre», по-французски «свободный автомобиль». «Автолиб» будет действовать по принципу уже существующего несколько лет «Велиба» – свободного велосипеда, сети автоматических пунктов проката велосипедов. В Париже и ближайших пригородах будут открыты 1000 автоматических пунктов проката «Автолиб». Парк «Автолиба» будет состоять из 3000 электромобилей. Что же касается теоретической покупки электромобиля, то 70% французов готовы приобрести его в том случае, если он не будет стоить дороже автомобиля классического. По мнению журналиста специализированного еженедельника «Автоплюс» Паскаля Пинека, дороговизна – главная проблема электромобилей.
Наконец-то появились электромобили, на которые можно реально оформить заказ. Об электромобилях говорят
говорят, в течение многих лет. Но до сегодняшнего дня это была скорее мечта. На автосалонах показывали только прототипы. Купить их было нельзя. Сегодня это стало возможно, но пока есть только 2-3 модели, которые стоят очень дорого. В ближайшее время электромобиль будет использоваться профессионалами в местных администрациях, но пока что он не особенно будет покупаться частными лицами. На данный момент электромобиль стоит по меньшей мере в 2 раза больше, чем автомобиль, работающий на бензине.
Действительно, даже с учетом премии в 5000 евро, выплачиваемой государством при покупке экологически чистого автомобиля, цена на него кусается. Миниатюрный городской хэтчбэк Peugeot Ion предлагается брать на прокат на срок в 5 лет или на 50 тысяч километров пробега. В течение 5 лет пользователь должен выплачивать 499 евро в месяц, то есть всего получается 30 тысяч евро. Но по истечении срока автомобиль нужно будет вернуть. Если же водитель хочет автомобиль все-таки купить, то цена 35 тысяч евро минус 5 тысяч бонусных евро от государства за такую покупку в 3 раза больше цены на традиционную модель такого класса. Например, малолитражный городской хэтчбэк Peugeot 107 стоит 10 тысяч евро. За чуть больше, чем 21 тысячу евро можно будет купить электрический семейный седан Renault Fluence. Кстати говоря, на парижском автосалоне французский автомобильный концерн представил 4 модели электромобилей. Для Renault разработка электромобилей, в которые компания собирается инвестировать 4 миллиарда евро, стратегический выбор. В интервью радиостанции RTL президент компании Карлос Гон отвечает на критику в связи с ограниченной автономностью электромобиля. Действительно, пробег между подзарядками существующих на сегодняшний день моделей электромобилей составляет максимум 150 километров. И это в том случае, если водитель не включает ни обогрев салона, ни кондиционер. Президент Renault Карлос Гон.
80% европейских водителей проделывают менее 80 километров в день, а 30% автомобилей принадлежат водителям, которые вообще никогда не наезжают в день больше 150 километров. Мы же не говорим, что электромобиль немедленно и полностью заменит все остальные автомобили. Наша цель – это достичь того, чтобы электромобили заняли минимум 10% мирового автомобильного рынка через 10 лет. Наши потенциальные клиенты – это прежде всего те, для кого запас хода не является проблемой, и это более 70% рынка. С другой стороны, даже если вы проделываете более 160 км в день, сейчас уже существуют автозарядные станции, позволяющие зарядить аккумуляторы за 30 минут.
Но их немного?
Да, пока что немного.
Вы рассчитываете на государство?
Да, конечно. Я говорил с министром по делам экологии Жаном Луи Бурлоо, который мне подтвердил, что делаются инвестиции в инфраструктуру для электромобилей. И это позволит всем тем французам, которые купят электромобили, уже через год иметь доступ к необходимым автозарядным станциям.
Но, по мнению журналиста французского еженедельника «Автоплюс» Паскаля Пинека, вопрос установки автозарядных станций пока еще далеко не решен.
Самое главное – это не производство самих электромобилей, а именно строительство автозарядных станций. Надо их устанавливать на предприятиях, на парковках, в жилых домах, на улицах. Все это требует много времени и денег. Надо выработать единый стандарт, а его пока нет. И выработать его нужно на европейском уровне, чтобы и во Франции, и в Германии, и в остальных странах были одинаковые автозарядные станции. Пока что в каждой стране системы разные.
Это был журналист специализированного еженедельника «Автоплюс» Паскаль Пинек. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушали утреннюю программу «Время свободы». Для вас работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. Далее программа «Грани времени».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оперативно установлены лица, принимавшие участие в организации террористических.
Взвод миротворческих сил признан пока нет.
В данный момент предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы нейтрализовать.
Ровно через год начались массовые ссылки местных жителей.
От имени правительства я приношу глубокие извинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».